Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России прошли первые в новом году митинги социального и политического протеста. Русская православная церковь реагирует на изменения общественных настроений в стране. Иран и США обмениваются недружественными акциями и заявлениями. Немецкие палеонтологи открыли новый вид ихтиозавров. Таковы главные темы дня понедельника, 9 января по версии «Радио Свобода». Здравствуйте! Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Казани в понедельник прошла акция протеста против ограничения числа бесплатных поездок на общественном транспорте для льготных категорий граждан Татарстана. В санкционированном митинге приняли участие, по разным данным, от 1000 до 2500 человек. Заявку на проведение подавали представители Компартии. В Москве активисты левых организаций также провели митинг в памяти о событиях января 1905 года, положивших начало Первой русской революции. Представители российской оппозиции выразили поддержку участникам протестных акций в казанском городе Жанаузен, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В согласованной со столичными властями акции у метро улица 1905 года приняли участие несколько сотен активистов левых партий и движений. Один из организаторов акции, координатор Левого фронта Сергей Удальцов, считает, что о событиях начала прошлого века помнить необходимо.
После 4 декабря начался серьезный рост протестных настроений. Тысячи людей стали выходить на улицы. И, конечно, сейчас у многих появляется соблазн вот этот протест использовать в своих личных корыстных целях. Но мы не будем проводить прямые аналогии с попом Гапоном. Я считаю, что единственная гарантия того, чтобы наш общий протест не был кем-то использован, это, во-первых, максимальная открытость, консолидированность наших действий. Не допускать, всячески пресекать какие-то кулуарные контакты отдельных представителей гражданского оппозиционного движения с властью. Это создание прозрачной структуры принятия решений. Мы сейчас над этим работаем. Я надеюсь, к середине января, по крайней мере, в Москве будет создан гражданский комитет.
На акции российских левых шла речь и о недавних событиях в Казахстане, где в городе Жаназен при разгоне акций протеста погибли люди. Вот что сказал выступивший на митинге в Москве лидер социалистического движения Казахстана Айнур Курманов.
В Казахстане произошли действительно исторические события, которые повлияют на весь ход истории самого Казахстана и, возможно, стали предвестником казахской революции.
На митинге выступил также председатель ЦК профсоюза трудящихся мигрантов России Ренат Каримов. На акции преобладала символика РКРП, Левого фронта, Союза коммунаров и движения «Социалистическая альтернатива», а среди организаторов значился альтернативный московский горком КПРФ. Официальное же руководство Компартии и фракции КПРФ в Госдуме от массовых протестных акций вместе с другими представителями оппозиции пока дистанцируют. Это не идейная принципиальность, а что-то совсем другое, убежден философ и публицист Виктор Арсланов.
Вот как раз тут пример непринципиальности, ибо они принципиальны там, где люди должны объединяться. Вместо лозунга «всем протестовать против нечестной власти» происходит такое незаметное разъединение, размывание оппозиции якобы по принципиальным причинам. Если в концлагере люди объединяются и выходят на площадь в протесте против начальства лагеря, то представьте себе какого-нибудь принципиального человека, который продолжает сидеть на нарах и говорит: «Я не пойду на площадь, потому что мне не ясны отношения этих людей к Марксу, к кому-нибудь еще». Такая принципиальность вызывает очень серьезное подозрение, что человек желает просто сохранить свое место при хлеборезке, как Солженицын писал.
Виктор Арсланов верит в то, что объединение всех оппозиционных сил в России возможно.
Всякая неправедная власть пользуется разделением низов как раз по каким-то неглавным вопросам. Или, может быть, очень важным, но уводящим в сторону от непосредственной задачи протеста. Чтобы нарушить эту вековую тактику, которая известна со времен римских цезарей, следует противопоставить прямо противоположную тактику, то есть объединение всех людей по главному гражданскому вопросу. Это очень ясный для всех лозунг «За честные выборы». Под этим лозунгом могут объединяться люди самых различных убеждений. Честная политика – основа всякого всякого гражданского общества. Просто людям для выяснения очень важных вопросов необходимо товарищеское единство.
В Новосибирске уже создан гражданский комитет, в который вошли представители не только внесистемной оппозиции, но и парламентских партий, рассказывает политолог Алексей Мазур.
И даже представители ЛДПР принимают участие в таких митингах. Вообще в Новосибирске традиция таких уличных протестов массовых, она несколько старше, потому что у нас были массовые выступления пенсионеров, которые протестовали против ограничения льготного проезда. Были достаточно массовые выступления, и уже тогда появилась такая тенденция, что как только выходит большое число людей на улицу, к ним приходят члены всех партий, системных, несистемных, всех. Флагами, с своими лидерами, они выступают перед этими людьми. И если они на первых порах присматриваются, а если там люди, а что это, а кто это, то потом все равно выходят, так как они видят в этих людях аудиторию, перед которой можно выступить и попытаться привлечь под свои знамена. Ну и эта традиция, она уже сама по себе появившись, так сказать, не прекращается. То есть мы видим в одной колонне идущих националистов, солидарность, левых, правых, все вместе идут.
На митинге были приняты две резолюции, одна из которых в поддержку рабочих Жана Азена будет передана в посольство Казахстана. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Два года назад центром протестного движения в России неожиданно стал Калининград, где в конце 2009 и в начале 2010 года прошли несколько массовых демонстраций, на которых наряду с социальными и экономическими требованиями впервые были выдвинуты требования отставки правительства России. В результате свой пост потерял губернатор Калининградской области, требования общественности были частично удовлетворены. Однако в последние месяцы в Калининграде не проходило сколько-нибудь заметных акций протеста. О причинах я беседую с депутатом областного законодательного собрания, беспартийным политиком Соломоном Гинзбургом.
Калининград пробудил остальную Россию от политической спячки. У нас было три митинга, завершающий состоялся 30 января 2010 года, в котором участвовало около 12 тысяч человек. Это при населении города менее полумиллиона. Люди, собравшиеся на площади, они проявили себя как граждане. Был создан прецедент и прозвучало требование об отставке премьер-министра Путина. После этого был налажен диалог с властью. И у меня такое ощущение, что Георгий Боос был убран с поста губернатора не потому, что он допустил митинг, не потому, что прозвучало требование отставки Путина, не потому, что он член команды Лужкова, а потому, что он проявил себя как живой человек, способный к изменениям, и сел за стол переговоров с оппозицией. Вот поэтому он был и убран той бездушной системой, которая называется путинизмом. Наши товарищи, наши соратники приезжали из Москвы, мы с ними в контакте, они изучали калининградский опыт, коалиционный опыт, ведь в свое время люди разных убеждений вышли на площадь 30 января. Выборы в Государственную Думу в Калининграде, степень фальсификации была крайне низкой. Поэтому «Единая Россия» с треском проиграла. Правда, она уступила коммунистам, но других партий не было.
Это связано с тем, что такая честная избирательная комиссия или гражданский контроль был налажен за выборами?
Ну, во-первых, я считаю, что у нас был неплохо налажен общественный и гражданский контроль. Ну и во-вторых, у нас поменялся состав Центра избиркома. Я не думаю, что это обстоятельство оказалось решающим. Просто власть в свое время получила серьезный пинок, и если бы степень фальсификации была бы хотя бы такой, как в Москве, то, естественно, то, что было 30 января 2010 года, показалось бы легкой прогулкой, потому что люди, им уже обрыдал этот путинизм, и степень агрессивного нарциссизма власти, она значительно ниже оказалась, поэтому власть не потому, что она хорошая, а потому, что она испуганная, вынуждена была пойти на честные выборы в Калининграде, отсюда и показатель.
Сейчас одна из проблем, которая обсуждается в российском вот этом протестном сообществе, это возможность сама, чтобы люди, придерживающиеся крайне левых, часто крайне правых националистических позиций и представители демократической общественности вместе участвовали в протестных акциях. Вы к этому как относитесь?
Мы разборчивы в своих связях, и у нас есть несколько городских сумасшедших, которые всюду ищут сионистский заговор. Мы их близко не подпускаем ни к трибунам, за ними не стоят люди, они не выиграли ни одних выборов даже на уровне сельских советов, поэтому у нас с ними разговор короткий, мы с ними не заигрываем. И если бы мы не тогда не создали политическую коалицию, мы бы тогда напрямую, не беда, обратились бы к гражданскому обществу и сказали, потому что мы все люди беспартийные, что вот партии, они все марионеточные, они все обслуживают режим, они не хотят договариваться, давай давайте на них забьем, давайте пошлем их подальше, давайте выйдем все те, кто не верит ни одной из партий. В общем-то, это был, кстати, один из стимулов. Мы не скрывали от лидеров партий, что мы можем напрямую обратиться, в том числе через средства массовой информации. У нас была такая возможность. Один из уроков Калининграда, и в этом плане, мне кажется, Калининград на полтора года опережает Россию, у нас вместо атомизированного создается сетевое гражданское общество. Это главный результат наших действий.
4 февраля какие-то акции протеста за честные выборы пройдут в Калининграде, или вы не планируете ничего такого?
Ну, я не исключаю, что для фона пройдут такие акции. В этом плане Калининград стоит особняком. У Калининграда особый зуб на верховную власть, на верховных управителей, потому что мы единственный субъект, который является экшклавом. И здесь, при всей симпатии к свободе, к честным выборам, все-таки доминирует региональная проблематика. Это визовый режим, это отсутствие закона конституционного о Калининградской области. Центральные акции, которые будут проводиться в столице, не они будут диктовать тот алгоритм, который будет реализовываться здесь. Вот если потребуется, если мы увидим, что власть оборзела, мы можем провести автономно от Москвы такую акцию, которая действительно еще раз для отстраски власть как-то стряхнет.
То есть бороться за отставку, собственно говоря, Владимира Путина смысла нет. Вот и ради этого выходить не стоит на площадь, вы думаете?
А мы стараемся на практике это реализовать. Вот по моему мнению, вот единственный шанс победить Путина, если мы сумеем мобилизовать теневого избирателя, то есть людей, которые не ходят голосовать. Единственная фигура, которая, если она, конечно, будет зарегистрирована кандидатом в президента, это является Михаил Прохоров, за которого пойдут голосовать те, кто составляет то большинство гражданского общества, которое вышло на митинги. Вот если нам удастся его мобилизовать, то это будет не словесная трескотня в отставку Путина и под откос режим, что, конечно же, выгодно Путину, потому что весь пар уходит в этом плане в свисток, а голосование, обеспечение второго тура, не позволить Путину победить в первом туре. И от вербальных характеристик уничижительных режима мы перешли к практическим действиям. Думаю, это будет через годик, через другой в Москве, если режим, конечно, просуществует эти годы, в чем я не уверен.
Прохоров вам нравится. Вы будете как-то участвовать в его избирательной кампании, если ему позволено будет зарегистрироваться?
Ну, что значит нравится? Он как живой человек, у него масса недостатков, но я, мои коллеги считаем, и это показывают результаты исследований, общественного мнения, что это тот человек, который может стать лидером надежды, как в свое время был в 91-м году Борис Ельцин, как в 2000-м году, если помните, Владимир Путин, потому что в нем содержатся сегменты ожиданий для разных социальных слоев, страт, разных возрастов, людей с разным образованием. Ну, при условии, конечно, чтобы не было по старину ошибок 91-го, 2000-го года, чтобы гражданское общество контролировало своего лидера, мы будем делать ставку на беспартийных людей, потому что туда потянется средний класс. Причем не только в городе Калининграде, но и во многих малых городах области. Мы хотим привлечь тех людей, свежих людей, интересных людей, беспартийных, которые вообще в своей жизни никогда не были в партиях, и попытаемся на базе этого сделать одну вещь, которую до этого не удавалось – соединить демократию и патриотизм.
О политической ситуации в России и в Калининградской области говорил депутат областного законодательного собрания Калининграда Соломон Гинзбург.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 9 января. Вслед за несколькими священниками и другими представителями православного сообщества патриарх Русской Православной Церкви Кирилл в рождественском телевизионном интервью определил свое отношение к недавним массовым митингам в поддержку честных выборов. «Власть должна прислушиваться к голосу граждан», заявил патриарх, который еще месяц назад негативно оценивал гражданское движение, которое пыталось организоваться с помощью социальных сетей. Чем вызваны новые акценты в общественной позиции русской православной церкви? На этот вопрос отвечает религиовед и историк религии из Бременского университета в Германии Николай Митрохин.
Мы имеем два заявления. Одно от 17 декабря, где он говорил о том, что общество может быть запутано социальными сетями, уведено не в ту сторону. И заявление, которое он сделал в том, что все-таки власть должна прислушиваться к заявлениям граждан. Между ними, насколько я понимаю, московский митинг. Я думаю, что это признак некоторого разложения путинской команды. До этого мы видим деятельность Кудрина, направление, попытки примирить общество и власть или заставить власть пойти на какие-то уступки. Теперь заявление патриарха. Я думаю, что в первую очередь это связано с тем, что патриарх, который по сути своей является сторонником модернизации авторитарного плана, начал понимать, что значительная часть его команды, на которую он опирается в своей внутрицерковной авторитарной модернизации, скорее находится на позициях протестующего народа, и он должен учитывать и этот фактор. Это заявление скорее в пользу своих, нежели в пользу общенациональных проблем.
Есть и заявления некоторых священников Русской Православной Церкви или православных журналистов, которые тоже идут в общем русле того, о чем патриарх Кирилл говорил во время своего телевизионного интервью. Однако вы считаете Русскую Православную Церковь частью путинской команды, верно?
Я считаю, что патриарх лично является частью путинской команды, то есть это типичный питерский имперский администратор по своему духу, так же, как вся питерская команда. Но церковь, как социальный институт, он включает в себя самые разные группы людей, на которые высшая церковная власть опирается для решения тех или иных проблем. Вот сейчас патриарх, стремясь увеличить количество верующих, опирается на, условно говоря, либеральную часть церкви, особенно на людей, которых я называю молодой церковью. То есть это поколение молодых церковных администраторов в возрасте примерно между 35 и 45 годами. И так уж получилось, что это то поколение, которое подростками или молодыми людьми встретило перестройку и впитало во многом перестроечные идеи, в том числе идеи там, признания каких-то гражданских свобод. И это поколение крайне возмущено результатами выборов сейчас.
Исключаете ли вы, что среди протестующих могут появиться священники с православным крестом? Это исключено полностью?
Нет, это не исключено. Вопрос, какие это будут священники. В принципе, в современной церкви не принято в церковных одеждах, ходить на митинги. Бывают случаи, когда священники, ну, если не призывают своих прихожан, но могут информировать, скажем так, о подобных мероприятиях и принимать в них участие не с крестами, но как бы в личном качестве.
В политической истории известны многочисленные случаи проповедников-революционеров. Известно и обновленческое там левое движение священников в Латинской Америке в 60-е годы. А Русская Православная Церковь в принципе может сыграть какую-то такую организующую роль для движения общественных протестов или нет?
Нет, это не может быть, так сказать. Я думаю, что может быть, некоторые отдельные московские или питерские церковные общины будут более-менее активны и заметны. Но в массе своей церковь – это сельские батюшки, сельские храмы, сельские прихожанки пожилые, которым, в общем, неинтересно участие в массовых протестах.
Традиция Русской Православной Церкви что говорит? В какой степени священник-проповедник может обращаться к этим общественно-политическим темам?
Ну, это зависит в первую очередь от его личного темперамента. Собственно, в Русской Православной Церкви был один период, когда священники активно участвовали в общественно-политической жизни, а именно первые 20 лет 20 века. И негативный опыт помнится. Кроме того, церковь в тот период оказалась быстро расколота на различные общественно-политические группировки духовенства, что в значительной степени привело к ее краху и уничтожению большевиками. Никто этого повторять не хочет, и церковные власти стараются максимально сейчас удерживать священников от реальной политической деятельности.
Вот эти новые заявления патриарха Кирилла могут привести к тому, что Владимир Путин, Кремль, российская власть в целом как-то скорректирует свою позицию? Или, может быть, каким-то образом изменится тональность диалога власти и церкви?
Тональность диалога власти и церкви, я думаю, неизменна. Между собой они всегда имеют возможность договориться. Кроме того, заявления патриарха никак радикальными не назовешь. Заставить власть что-то делать, чем-то поступиться, церковь тоже не может. Скорее, это как бы часть или симптом общего изменения настроения и в обществе, и в элите.
Насколько важен этот симптом? Вы были удивлены, когда услышали такие заявления от патриарха?
Я был удивлен тем, что он так часто меняет свою позицию, меньше, чем за месяц. Я бы сказал, что это значимый фактор, поскольку это свидетельствует о глубине подвижек внутри путинской элиты.
Говорил религиовед из Бремена Николай Митрохин. о том, как в этом году в России праздновали Рождество и о значении Рождества для российского общественного сознания, говорит автор и ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения священник Яков Кротов.
Основное впечатление – это гламур. Это невероятный, совершенно наподобие съездов ЦК КПСС, блеск. И здесь, может быть, самое слабое место этого гламура – это то, что видно, все сделано одновременно с иголочки и новое. Ведь впервые, это только в начале 20 века, в императорской России, однажды пошили всему духовенству придворного собора одинаковое облачение. Но духовенство было намного меньше. А теперь, когда десятки священнослужителей так выходят одновременно, все в одинаково, это довольно странные, скорее, военные впечатления в храме, мне кажется, всегда... Все-таки другая эстетика, ну, как в Успенском соборе даже. Ну, вот, икона разных веков, разной степени потрепанности облачения. Видно, когда кто сделал вклад. Какое-то ощущение дома, а не супермаркета. У меня ощущение, что размах торжества стал поменьше. Начальство меньше вылезает. Очень умеренно показывали президента. Как-то очень скромненько стоял премьер. Было видно, что телохранителям приказано прикинуться ветошью и не отсвечивать. Такое ощущение, что пошли немножечко навстречу пожеланиям аудитории, чтобы не бросалась их личность в глаза. 12% ходит в церковь, и на Рождество как раз приходит больше, чем в течение года. Значение праздника для верующих, конечно, внутреннее, мистическое. Верующий – это именно человек с внутренним религиозным опытом своим. Таких людей, к сожалению, не очень много, а главное, не очень многие и хотят. А для большинства жителей России Рождество – это способ подтвердить, что я житель России, что я причастен к обладанию этой страной и к жизни в этой стране. Человек думает так: если я знаю о Рождестве, значит, я уже той же национальности, той же крови, что Путин и Медведев. Они меня не тронут. По этим же соображениям вывешивают на автомобилях георгиевские ленточки. Не тронь меня, я твой. Что, конечно, немножечко противоположно мифологии Рождества, потому что Рождество – это как раз о том, что мы с Богом одного духа.
Священник Яков Кротов о нынешнем Рождестве. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». За понедельник, 9 января, программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Радио «Свобода». Новости.
Число пострадавших при взрыве в ресторане «Иль Питора» на юго-западе Москвы возросло до 39. Из них 32 госпитализированы. Два человека погибли, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Леонид Печатников. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Причиной трагедии стал взрыв газовых баллонов. В Москве несколько сот человек вышли сегодня на митинг в память о событиях 9 января 1905 года, Кровавого воскресенья. Организаторы акции – представители левых политических объединений Московского горкома КПРФ, Революционно-рабочей партии, Левого фронта, Союза коммунаров. В Казани в понедельник прошла массовая акция протеста против ограничения числа бесплатных поездок на общественном транспорте для льготных категорий граждан в Татарстане. В Баксанском районе Кабардино-Балкарии сегодня убит боевик, об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе республиканского МВД. В Брянске официально подтверждена гибель ребенка, провалившегося в канализационный коллектор. После переговоров с канцлером Германии Ангела Меркель французский президент Николя Саркози призвал страны-члены ЕС до 1 марта подписать новое общеевропейское соглашение, позволяющее органам ЕС ограничивать рост национального долга отдельных стран. Глава Швейцарского национального банка Филипп Хидельбанд подал сегодня в отставку в связи с обвинениями в злоупотреблении служебным положением. Глава венгерской делегации на переговорах с Международным валютным фондом Тамаш Фелиге прибыл сегодня в Вашингтон. Переговоры о предоставлении Венгрии кредита объемом в 20-25 миллиардов долларов продлятся до четверга. Услышали краткую сводку новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 9 января, вот главные темы второй половины этого часа. Иран и Соединенные Штаты Америки обмениваются недружественными акциями и заявлениями. Немецкие археологи открыли новый вид ихтиозавров. Ваши приемники настроены на волну радио «Свобода». Вашингтон заявляет, что резко возросшая в последнее время военно-политическая активность Ирана может заставить Соединенные Штаты всерьез задуматься о решении проблемы военными методами, если Тегеран будет упорно продолжать создание ядерного оружия и грозить перекрыть стратегический Ормузский пролив. Одновременно Иран объявил об аресте нескольких американских шпионов, один из которых в понедельник приговорен к смертной казни. Общая эскалация военных приготовлений и взаимные обвинения сторон вызывают сильнейшее беспокойство экспертов во всем мире, рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Руководители Пентагона в последние дни сделали несколько жестких заявлений в адрес иранской стороны, суть которых сводится к прямым предупреждениям, что Вашингтон готов применить в полном объеме военную силу против Тегерана в случае провокаций с его стороны, и что вооруженные силы США обладают потенциалом мгновенно стереть с лица земли его ядерные объекты и разгромить иранскую армию. Министр обороны США Леон Панетта в интервью американскому телеканалу CBS подчеркнул, что Пентагон в любой момент может пойти на упредительные меры в отношении Ирана, однако Америка по-прежнему возлагает надежды на решение всех конфликтных вопросов путем дипломатического и экономического давления. Глава Пентагона в беседе с журналистом CBS сказал:
«Им может понадобится уже менее одного года, чтобы создать полноценное ядерное оружие, а может и еще меньше времени. У Ирана есть много тайных объектов, где усиленно обогащают ядерное топливо. Израиль располагает той же информацией, у нас одни и те же общие интересы. Нельзя допустить, чтобы Иран обладал оружием массового уничтожения. Сейчас мы и Израиль также стоим у предельной черты. Если нам придется принять решительные меры, мы их примем. Если иранцы добьются новых успехов, и наши разведывательные службы это подтвердят, мы предпримем все, что только будет возможно, все действия, чтобы остановить их, включая военные. У нас нет другого выбора, то, что происходит, для нас неприемлемо».
Слова Леона Панетты дополнил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Мартин Демпси, сказавший, что, цитата, «предположение, что США переживают сильнейший кризис, который сказался на боеспособности их вооруженных сил, не имеют ничего общего с действительностью». Конец цитаты. В самом конце 2011 года Тегеран пригрозил в случае введения планируемого полного эмбарго на покупку иранской нефти западными странами перекрыть стратегический Ормузский пролив, ведущий в Персидский залив, через который осуществляются 40% мировых поставок нефти по морю. Затем иранские армии и флот начали крупномасштабные 10-дневные военные учения во всем регионе, включая Индийский океан, с ракетными стрельбами, которые завершились неделю назад. Вот что сказал несколько дней назад командующий военно-морскими силами Ирана адмирал Хабибулла Саяри.
«У нас хорошие ракеты значительного радиуса действия и высокой точности попадания. Их боевой потенциал означает, что теперь мы можем заявить, наши береговые ракетные комплексы столь мощны, что могут в любое время поразить любую цель, если будет необходимо. Ормузский пролив теперь наш. Безопасность в проливе находится под нашим контролем, и вообще теперь весь пролив принадлежит нам».
Представители командования 5-го флота США, базирующегося в Бахрейне, немедленно заявили в ответ, что не допустят срыва поставок нефти из Персидского залива, после чего через Ормузский пролив демонстративно и беспрепятственно прошла мощная американская морская боевая группа во главе с авианосцем Джон Стеннис. Спецслужбы Ирана в последнее время, в том числе сегодня, сообщали об арестах нескольких человек, которые якобы работали на ЦРУ США, занимались шпионажем в интересах Соединенных Штатов и, в частности, готовились как-то повлиять на итог парламентских выборов, намеченных в Иране на 2 марта. Суд в Тегеране только что приговорил к смертной казни задержанного в декабре американца иранского происхождения, признанного виновным в, цитата, «сотрудничестве с враждебным государством Америкой и разжигании войны против Бога». В конце 2011 года иранское государственное телевидение показало кадры, на которых этот человек называет свое имя.
«Меня зовут Амир Мирза Хекмати».
Арестованный признался в том, что он проходил специальную подготовку на военных объектах США в Афганистане и Ираке, и что по заданию ЦРУ был переправлен в Тегеран, чтобы собирать разведывательную информацию в Министерстве обороны Ирана. Ранее он говорил, что находился здесь по личным причинам и не хотел как-то повредить интересам Ирана. Родственники Хекмати в Соединенных Штатах считают, что во время допросов и видеозаписи мужчина подвергался пыткам с целью выбить из него нужные признания. Хекмати раньше действительно служил в корпусе морской пехоты США, а после демобилизации работал военным переводчиком в Афганистане и Ираке. В Тегеран, как утверждают американские родственники, он прибыл, чтобы навестить бабушку и дедушку. На фоне нынешнего обострения отношений с западным миром и США, в первую очередь, президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в компании с ключевыми министрами иранского правительства в воскресенье начал пятидневную поездку по странам Латинской Америки, где у власти находятся лидеры, известные антиамериканской риторикой. Сперва он прибыл в Венесуэлу, президент которой Уго Чавес считает Ахмадинежада своим личным другом. Затем иранский президент намерен посетить Никарагуа, Кубу и Эквадор. Венесуэльская оппозиция назвала этот визит позорным, выразив мнение, что Уго Чавес, принимая президента Ирана с таким размахом, окончательно загоняет Венесуэлу в ряды государств-изгоев. Говорит известный венесуэльский оппозиционный политик, заявивший о намерении в будущем конкурировать с Чавесом на президентских выборах, писатель, экономист и бывший дипломат, представлявший Венесуэлу в ООН и даже возглавлявший Совет Безопасности в 92 году, Диего Ария.
Этот визит начался в самый плохой момент, когда весь цивилизованный мир смотрит на фигуру Махмуда Ахмадинежада с неприязнью и опасением. Я думаю, что президент Ирана привез с собой этот страх и неприязнь на нашу землю. Он как бы указывает США: я могу сделать что-то плохое с вами отсюда, из Венесуэлы, из других стран Латинской Америки, практически у вас под боком. Для Венесуэлы соучаствовать в его политике – позор. Все помнят, что иранский режим, власть аятолл – главная угроза миру сегодня.
Западные военные и политические аналитики сейчас не исключают, что поведение Ирана станет еще более провокационным. В свою очередь, действия Тегерана будут понуждать международное сообщество к еще более жестким мерам. На вопрос, что может послужить катализатором эскалации конфликта Ирана с Западом, отвечает Джейми Флай, в прошлом работавший в Совете национальной безопасности Белого дома.
Эти события могут даже не иметь отношения к ядерной программе. Например, недавний штурм британского посольства в Тегеране уже вынудил Лондон повысить уровень конфронтации с Ираном. Иран может внезапно предпринять резкие действия и в отношении других стран. Например, активизировать прикармливаемых им террористов из движения Хезболла в Ливане, выступающих за уничтожение Израиля. Иран может также способствовать еще большему обострению внутренней ситуации в Сирии, после чего в конфликт может вступить соседняя Турция. В ядерной программе Иран может вывести свои центрифуги на новый критический уровень обогащения урана на секретном объекте в Куме, который был обнаружен США и их союзниками в 2009 году. Все это усилит озабоченность в западных столицах и заставит их ужесточить санкции, либо заставит Израиль еще серьезнее рассматривать вариант вооруженной акции.
Оппоненты военной акции против Ирана подчеркивают, в свою очередь, что она может таить в себе куда большую опасность, чем оставление за Тегераном права создать свою ядерную бомбу, а именно политико-экономический кризис мирового масштаба. Александр Гостев, Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. К чему может привести конфронтация между Ираном и США? Об этом спорят президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, замдиректора Института США и Канады Виктор Кременюк и независимый журналист Дмитрий Сидоров. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 9 января. Парламентская ассамблея Совета Европы готовит новую делегацию, которая вскоре посетит Россию для определения того, каким образом происходят политические и общественные процессы в этой стране. Связано все это с подготовкой выборов президента России. Отношения России и европейских организаций в наступившем году будут во многом зависеть от процессов, происходящих внутри самого российского общества. Об этом говорят эксперты, близкие как к Кремлю, так и главам Запада. Государств. Политики в Европе призывают Кремль к проведению реформ, а члены российской партии власти говорят, что Европе не следует на этом настаивать. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Москва фактически осуществила свое давнее желание вступить во Всемирную торговую организацию. И этот факт многое меняет. Об этом говорит депутат Государственной Думы от «Единой России» Андрей Климов, отвечающий в Думском комитете по международным делам за взаимодействие с Евросоюзом.
Если говорить о интересах национальных Российской Федерации, то, на мой взгляд, они предполагают очень тесное взаимодействие с Европейским Союзом. Я знаю желающих в Европейском Союзе поставить в эти отношения, в зависимости от каких-то там политических заказов или политических, скажем так, прихотей некоторых деятелей тамошних. Но такой разговор как раз он контрпродуктивный. У нас есть огромные поля для сборной работы. И еще очень важно, если бы, допустим, Европейский Союз послал нам позитивный сигнал в части снятия визовых барьеров в 2012 году, то мы бы вообще семимильными шагами пошли вперед. Сняты преграды для того, чтобы подписать новое соглашение о партнерстве и сотрудничестве, потому что Россия уже член ВТО. У нас сегодня уже одобрен на саммите, который прошел недавно в Брюсселе, план конкретных шагов по вот этой же безвизовой теме. Мы сегодня имеем ряд партнерств, которые успешно работают, в том числе партнерство по модернизации. То есть я оптимистически настроен в этом отношении.
Пока в европейском подходе к России присутствует явный диссонанс. Исполнительная власть Евросоюза делает очень мягкие заявления о том, что Москве неплохо бы повнимательнее относиться к вопросам прав человека и демократии, а попутно громко рапортует о достижениях во взаимовыгодном сотрудничестве. Европейские парламентарии, наоборот, громко критикуют российские власти за отмеченные международными наблюдателями нарушения на выборах и подумывают о списках невъездных в Европу российских силовиков. Очередной раунд обсуждения событий в России состоится на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. И глава миссии наблюдателей ПАСЕ, работавший на думской кампании, голландец Тини Кокс, рассказал «Радио Свобода», как он готовит свой доклад на эту тему.
Мой доклад будет обсуждаться в самом начале январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В этом докладе я представлю несколько выводов относительно того, как были организованы и проведены выборы в Государственную Думу, а также предложу несколько советов депутатов Госдумы, но еще до того, как мы в ПАСЕ обсудим мой доклад, я опять приеду в Москву. Эта поездка нужна для того, чтобы получить из первых рук объяснение российских политиков по поводу тех изменений, которые должны произойти после этих выборов. Много таких изменений было анонсировано, и я думаю, сам факт того, что об изменениях заговорили, подтверждает нашу идею о том, что многое было сделано неправильно, как в сам день выборов, так и днями и даже неделями раньше. И президент, и премьер-министр России уже высказались по поводу того, как изменить политическую систему страны. Также было множество комментариев в деятельности Центральной избирательной комиссии. Так что я думаю, нужно во всем, что сказано, детально разобраться, ведь пока это только обещание каких-то поправок в законодательство.
Политологи в Европе, особенно те, кто достаточно часто ездит в Москву и служит как бы связующим звеном между российской властью и руководителями европейских стран, намекают на то, что Европа ждет от Дмитрия Медведева и Владимира Путина конкретных шагов. Директор Центра имени Бертольда Бейтса при Германском совете по внешней политике Александр Рар, принадлежащий к так называемому Валдайскому клубу политологов, ежегодно встречающихся с Путиным, оптимистично заявляет, что такие конкретные шаги будут сделаны.
В январе-феврале будут сделаны определенные шаги со стороны власти, чтобы подать правильные сигналы о том, что курс на какую-то либерализацию будет проведен. Я думаю, что какие-то законы здесь будут изменены, вплоть до того закона, который будет разрешать губернаторам в будущем быть избранными, а не назначенными. Будет, мне кажется, еще до президентских выборов принят закон о регистрации маленьких партий. Возможно, даже какой-то шаг будет сделан для того, чтобы создать нечто похожее на какой-то общественный канал телевидения. И, я думаю, будут уволены те чиновники, это правда не высокопоставленные, которых могут в качестве конечном итоге обвинить в каких-то формах фальсификации парламентских выборов, например, Чурова.
При этом Александр Рар уверен, что в случае открытого игнорирования требований тех, кто выходил на Болотную площадь и проспект Сахарова, Европа молчать не будет.
Самое главное, это как будут проходить президентские выборы. Если ОБСЕ или какие-то наблюдатели увидят массовые нарушения и начнутся опять в России демонстрации, плюс выйдет оппозиция, будет кричать о несостоявшихся честных выборах, то Запад может действительно пойти на достаточно длительную фазу конфликтов с Россией. Самое главное, чтобы следующий президент России, ну, по всей видимости, это будет Путин, был выбран действительно честным, транспарентным путем. Самое важное для Европейского Союза, чтобы Россия не отошла от демократии, двигалась в сторону западных ценностей.
В ближайшие месяцы Москва, по всей видимости, будет намекать европейцам, что им лучше смириться с мыслью о том, что хозяином Кремля на предстоящие 6 лет станет Владимир Путин. А в ответ они получат и реформы, и сотрудничество. Уже сейчас политики, принадлежащие в России к партии власти, предостерегают Европу от сочувствия настроениям критиков правящего тандема. Вопрос в том, насколько сами европейские лидеры будут уверены в стабильности системы власти, созданной Путиным. Опыт событий прошедшего года в Северной Африке показывает, что Европа довольно легко отказывается от поддержки правителей, утративших контроль над своим народом. Данила Гарпирович, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях. Американское издательство Free Press выпустило книгу политолога, профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниела Трейсмана под названием «Возвращение путешествия России от Горбачева к Медведеву». Книга будет издана и на русском языке. Профессор Трейсман анализирует место и роль сегодняшней России в мире. С автором книги беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сиротин.
По мнению профессора Трейсмана, Россия за последние 25 лет сумела выйти из социалистического лагеря, в который сама себя заключила, и присоединиться к естественному процессу экономического и социального развития всего мира, включая свободное передвижение российских граждан по планете, свободный обмен информацией, свободное потребление. Одновременно в стране остается немало элементов социалистического прошлого. Выборы трудно назвать действительно свободными, суд действительно независимым, прессу действительно свободной. Профессор, какова главная идея вашей книги? В книге рассматривается отрезок истории с 1985 года до нашего времени. Главный вывод в следующем. Россия повернулась лицом к миру. В наши дни десятки миллионов граждан России ежегодно выезжают в страны дальнего зарубежья. За границей они занимаются бизнесом, изучают культуру других народов, отдыхают на лучших мировых курортах. Россия играет все более активную роль в международных делах, что сильно отличается от ее роли в первые годы после развала Советского Союза. Сейчас слово России приобретает все больший вес, и это создает базу для серьезной роли этой страны в будущем. От изоляции к интеграции России в общемировой процесс. Вот главное изменение, которое произошло с Россией за последние 25 лет. Считаете ли вы, что Россия сможет иметь такой же вес в решении международных проблем, каким обладал Советский Союз? Нет, я не могу это утверждать, потому что времена холодной войны и противостояние двух сверхдержав прошли. Россия сегодня не глобальная, а региональная держава, столь же весомая, сколь, скажем, Бразилия в Южной Америке или Китай в Азии, или многие другие крупные государства, интегрированные в мировой процесс. Какова, на ваш взгляд, роль Путина в новейшей истории России? Я думаю, очень трудно оценить положительно его решение вернуться на пост президента страны. Налицо явные признаки усталости России от курса, которым идет страна в последние 12 лет. Это курс на ограничение прав человека и других гражданских свобод. Путинский план возвращения себе полной власти вызывает разочарование. Утверждение, что Путину в сегодняшней России нет альтернативы, наивно. Если бы в стране удалось провести по-настоящему свободные выборы, если бы было меньше искусственно созданных ограничений и препятствий для оппозиционных кандидатов на высший пост в государстве, если бы им был открыт доступ на главные телевизионные каналы, мы бы увидели немало достойных политиков, которыми богата Россия. Картина была бы иной, чем сейчас, когда мы не видим другого политика, равного Путину. Вы в своей книге много внимания уделяете экономической ситуации. ситуации в России. Я думаю, что гораздо больше положение Путина зависит от состояния экономики в стране, чем состояние экономики зависит от Путина и его правительства. Путин и его окружение собрали под свой контроль какую-то часть экономики, но многие отрасли остались неподконтрольными правительству. Прежде всего, те отрасли, которые выходят за рамки российских границ. Например, цены на нефть – один из важнейших факторов экономики России. Мировой спрос на энергоносители и другие природные ресурсы, общемировое состояние экономики, глобальный финансовый кризис влияют на внутреннее положение в России и на популярность российского руководства внутри страны. Внешние факторы играют очень важную роль. Но положение России было бы намного хуже, если бы Путин и его министр финансов не проводили достаточно гибкую макроэкономическую политику. Экономическое положение в России не слишком хорошее. В связи с этим и рейтинг Путина стал ниже. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Немецкие палеонтологи идентифицировали новый вид ихтиозавров. Анализу подлежали останки доисторических животных, найденные в городе Кремлинген в 2005 году. И вот результаты исследования обнародованы в научной прессе. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
В течение более 160 миллионов лет до конца мелового периода на планете доминировали динозавры, а в воде ихтиозавры, рыбоящеры, напоминающие формой тела современных рыб и дельфинов. Все это разнообразие родов и видов вымерло около 65 миллионов лет назад, и части скелетов этих животных находят в земле на всех континентах. 6 лет назад в районе небольшого немецкого городка Кремлинген палеонтологи-любители нашли в песчанике неподалеку от строительства автобана 39 крупный позвоночный диск неизвестного животного. Они обратились в Брауншвейгский музей естественной истории. Его сотрудник, палеонтолог Фриц Крюгер, быстро организовал группу добровольцев и с их помощью выкопал хорошо сохранившийся скелет ихтиозавра. Крюгер рассказывал потом, что любой палеонтолог, натыкающийся на кость доисторического животного, волнуется и жаждет обнаружить полный скелет. И Фрицу Крюгеру в данном случае повезло. Он рассказал также, что для него сама работа по сборке скелета – это диалог с далеким прошлым, и более того, диалог с некогда живым существом, потому что палеонтолог в этом случае первый человек, который, изучая скелет, видит древнее ископаемое животное. Новый вид ископаемых морских ящеров назвали «Acamptonectes densus», что означает, если перевести с латыни, «окостеневший негибкий пловец». Шейные позвонки этого ихтиозавра очень плотно прилегали друг к другу и не позволяли животному поворачивать голову. В результате плавать ему приходилось, изгибая главным образом хвостовой плавник. Примерно такой же механизм движения наблюдается сегодня у тунцов и некоторых акул. По внешнему виду ящер напоминал современных дельфинов. Ихтиозавр был длиной около 3 метров, его челюсти были снабжены острыми зубами. Только на обработку головы ихтиозавра размером в 1 метр Фрицу Крюгеру потребовалось 150 рабочих часов. С 2013 года скелет неизвестного доселе ихтиозавра станет частью экспозиции музея в Брауншвейге. В этой местности слои юрского и мелового периода лежат очень близко к поверхности, что облегчает раскопки и находки. И именно поэтому здесь так много людей, для которых палеонтология стала страстным увлекательным хобби.
Из Германии Юрий Векслер. О научном открытии рассказывает директор Брауншвейгского музея естественной истории Ульрих Йогер.
Само это занятие, поиски, раскопки и предвкушение находок создают электризующее ощущение. Но когда долгая и кропотливая работа по обработке и восстановлению скелета закончена, то это другой взрыв эмоций, ведущий к размышлениям и исследованиям, поискам ответа на вопрос, что именно я нашел. Поиск научно обоснованного ответа на этот вопрос занимает годы, как было и в этом случае. И награда, как в нашем случае, велика. Осознание того, что найдено нечто доселе неизвестное, то, что ни один человек до сих пор не видел. Особенностью нашего открытия является сенсация. Наш ихтиозавр жил в меловой период, то есть тогда, когда динозавры, как считалось до сих пор, уже полностью вымерли к концу юрского периода. И вот теперь мы вдруг имеем доказательство обратного. Некоторые виды не вымерли, а продолжали жить и в меловой период. Таким образом, глава палеонтологии под названием «Вымирание динозавров» нуждается в пересмотре и коррекции. Научный мир должен будет теперь заниматься нашей находкой. Америкой. Брауншвейг известен еще и как место службы барона Мюнхгаузена, но в данном случае все достоверно. Но это и есть самое интересное для исследователя. Он не знает, что впереди, какие открытия его ожидают. Поэтому исследования и увлекают, они напоминают работу детектива. И какие новые сведения и знания появятся на этом пути, до поры до времени является тайной. И я уверен, что нас, ученых, ждет еще многое, что будет заставлять нас еще не раз пересматривать картину мира.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 9 января подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер, был директор Брауншвейгского музея естественной истории Ульрих Йогер. Немецкие палеонтологи идентифицировали новый вид ихтиозавров. Вот так обстояли дела в понедельник, 9 января 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», «свободанews.ру», открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Со следующей недели норвежскому террористу Андерсу Бревику будут разрешены...
Люди имели возможность наблюдать за мной в период моего губернаторства.
Я приеду между 27 и 30 января. Я объявляю...
Я призываю всех нигерийцев воздержаться от ненависти...
В Барнауле прошел митинг за честные выборы. Его участниками стали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке. Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».